внимание, говорит Москва. 94,8.
Внимание, говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Реклама.
Приложение для смартфонов и планшетов «Поэт Михаил Гуцериев». Лучшие песни 2013. Тексты песен, комментарии артистов, биография и дискография поэта Михаила Гуцериева, ссылки на официальные видеоклипы. Скачать приложение, содержащее альбом-триплет с песнями на стихи поэта, можно бесплатно в App Store и Google Play. Подробности на guceriefmedia.ru.
Будем рядом, будем рядом.
Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. В эту субботу тема программы «Сексуальная революция». В студии философ, публицист Андрей Ашкеров. Хроники. 20 век. В субботу после 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Война. Как шанс? Шанс стать субъектом истории. Сражение. Сражение. Полководцы. Полководцы. Причины. Причины. Следствия. Следствия. Войны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Войны» и я ее ведущий Юрий Никифоров. Напоминаю телефоны прямого эфира. 495, это код города, 7373948. Ваши смс-сообщения вы можете присылать по номеру 925-88-88-948. Сегодня 14 июня, и в этот день в одном из самых красивых городов России, Севастополе, празднуется День города. 14 июня – это условная дата, когда считается, что на берегу Черного моря были заложены первые каменные здания, первые укрепления. И с этого момента начинается славная история этого города русской воинской славы, чья многовековая уже 231 год сегодня исполняется городу история. Она неразрывно связана с военной историей России. Название города состоит из двух греческих слов. Себастос, это переводится как высокочтимый, священный, и полис, город. Себастос – это эквивалент латинского титула Август, поэтому Севастополь можно переводить и как августейший императорский город. Много веков назад оценили люди эти удобные для жизни места. Остатки древнейших поселений, обнаруженных археологами, относятся к первому тысячелетию до нашей эры. Здесь жили племена тавров, скифов, сарматов. В V веке до нашей эры на берегах бухты, которую называют сегодня Карантиной, поселились древние греки, и они основали Херсонес Таврический, город-государство, просуществовавшее 2 тысячелетия. Славяне, наши предки, в IX-X веках вели борьбу с могущественной в то время Византией за Северное Причерноморье и Крым. Во второй половине XI века Крым был отрезан от остальной территории многочисленными кочевыми ордами половцев. А в XIII веке, когда на Русь обрушилось монголо-татарское нашествие, в Крым вторглись полки Батыя. После распада Золотой Орды возникло Крымское ханство, ставшее вассалом Османской империи Турции. И Турция в течение длительного времени использовала Крымское ханство как орудие для нападения на русские земли. И, наконец, в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов русские войска начали борьбу с Турцией, нанесли ей тяжелейшие поражения и по договору с крымским ханом 1772 года и Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 года крымское ханство было объявлено независимым от Турции и перешло под покровительство России. Командовать русскими войсками был послан знаменитый русский полководец Александр Васильевич Суворов. И он первым высоко оценил превосходные качества бухт Севастополя. И еще за 5 лет до основания города докладывал императрице: подобной гавани не только у здешнего полуострова, но и на всем Черном море другой не найдется, где бы флот лучше сохранен и служащие на оном удобнее и спокойнее помещены быть могли. Бухта эта называлась тогда Ахтиярской, и с этим был связан интересный случай. Дело в том, что после заключения мира с Турцией турецкий флот никуда не ушел из Черного моря, он продолжал находиться в Ахтиярской бухте, и русские войска, они столкнулись с турками, произошел такой казус. Турки убили одного из русских казаков, возвращавшегося из дозора, и когда Суворов потребовал от турок объяснений и наказать виновных, турецкий командующий турецким флотом прислал Суворову в ответ заверение в глубочайшем уважении, которое он испытывал к русскому полководцу. В ответ Суворов приказал возвести на берегу Ахтиярской бухты артиллерийские позиции, и турецкий флот, испугавшись, по сути, того, что он будет отрезан в случае военного конфликта от моря и разгромлен, был вынужден покинуть Севастополь. И потом Суворов в воспоминаниях не раз гордился, что он имеет непосредственное отношение к изгнанию турецкого флота с Черного моря. Возник тогда в 18 веке, естественно, международный скандал, подобный тому, как мы сегодня наблюдаем. И крымский вопрос активно обсуждался в европейских столицах. За спиной Турции, естественно, встала Англия. И чтобы дипломатическим путем воздействовать на мировую общественность, если так можно сказать, применительно к 18 веку, русская императрица Екатерина Великая совершила путешествие в Крым. Вот о славной истории Севастополя сегодня мы будем говорить в течение всего нашего эфира. История эта, в первую очередь, связана с военными страницами истории. У нас в гостях сегодня известный историк Андрей Лотминцев. Здравствуйте, Андрей Михайлович.
Здравствуйте.
Андрей Михайлович, первый вопрос, который я хотел вам задать. Зачем России Крым? Этот вопрос возникал и в 18 веке, и Екатерина II однозначно на него ответила, когда совершила туда поездку. И этот вопрос возникает и сегодня. Мы с вами присутствуем и живем в ситуации, когда история, по сути, вершится на наших глазах. Совсем недавно Крым вернулся в состав России, и мировая общественность в очередной раз неоднозначно совершенно отреагировала на это историческое событие. Итак, как вы считаете, зачем России Крым и Севастополь?
Ну, сначала хотел бы сказать по поводу государыни Екатерины II, которая во многом создала Россию в каком-то современном виде. И первое, что надо отметить, что это была государыня необычайно одаренная в плане как политики, так и в писательском ремесле. Она была блестящим журналистом и переписывалась, в частности, с такими небезызвестными людьми, как Дени Дидро, Вольтер и многими другими. Вот совместно с Вольтером она выработала так называемый греческий проект, суть которого заключалась в том, что Россия, являясь в сущности частью Европы, должна вырабатывать определенные правила и принципы и нести цивилизацию, в частности, и на южном направлении. Причина этого решения заключалась в том, что Крымское ханство долго представляло для России довольно большую опасность. Вспомним и невольничьи Римки, и многое другое. И Екатерина совершенно не случайно назвала своих внуков Александром и Константином, как мы знаем, Александр I благословенный потом возглавил Россию, правда, после того, как его батюшка Павел Петрович какое-то время поцарствовал. И что касается биографии Константина, то она может быть менее примечательна, но в то же время тоже очень любопытна, поскольку он был близок к тому, чтобы занять совершенно разные позиции, в том числе мог стать даже и французским королем после наполеоновских войн. Ну, назвали его Константином не случайно. Мы помним, что долгое время Крым был частью византийского государства. Ну, и вообще, если вдаваться в какие-то подробности, понятно, что часть крымского пространства, юго-восток, всегда носила большое геополитическое значение. И основным городом там был Херсонес. Херсонес был основан очень давно, в 529 году, то есть в самые геродотовские времена, такие геродотовско-фукидидовские, можно сказать. И долгое время он контролировал значительную часть полуострова. Впоследствии он слился с Византийской империей, и история многих византийских императоров непосредственно с ним связана. Тут существует масса всевозможных вариантов, чтобы продолжить рассказ. Ну, можно вспомнить, например, такого замечательного человека, как император Юстиниан Ринатмет, которому отрезали нос. Ну, пока мы оставим все это в стороне. Ну вот, таким образом мы выходим к тому, что Екатерина совместно с Вольтером как раз разработала план, который предполагал в сущности восстановление Византии, то, что ее внук Константин будет следующим императором. Видимо, Константином II, когда, хотя в истории Византии, конечно, Константинов было очень много, то ли 11, то ли, может быть, больше, поскольку византийские императоры, они часто обязанности свои совмещали. Их могло быть до 5, до 6 человек одновременно. Ну, таким вот образом, крымский проект был для нее исключительно важен. И, как вы верно заметили, действительно, поездка Екатерины по всей России и в Крым в частности, на знаменитой ее карете, это был очень важный шаг. Тем более вспомним, что ее сопровождали зарубежные дипломаты и даже император Иосиф II, наиболее известный австрийский монарх, который возглавлял Священную Римскую империю германской нации. Это было у него важно, потому что впоследствии Екатерину поддержал, и благодаря помощи Австрии мы одержали победу во Второй Екатерининской русско-турецкой войне. Ну и давайте вспомним заодно и роль князя Потемкина Таврического, без которого екатерининские проекты тоже вряд ли
бы... Я когда вот формулировал вопрос этот, я пытался сам для себя понять, насколько присутствие России, нашего Черноморского флота в Черном море, да, присутствие России, обладание Крымом, насколько оно было важно тогда для Российской империи, для развития Российской империи, для сохранения независимости ее в будущем. Вот эта проблема проливов, восточный вопрос, еще историки говорят, она вообще связана с национальными интересами нашей страны? Или это просто некая вот, неудержимая экспансия русских царей, которая на самом деле интересам народа и общества она не отвечала? Насколько для нас, для нашей культуры, цивилизации, для нас, для нашей страны, геополитически, он вообще важен, Крым и Черное море.
Ну, дело в том, что выход в Крым обозначал также выход и на азиатское, и одновременно на европейское, на юго-восточное направление, в частности, выход на Балканы. Мы помним, что Россия играла очень важную роль в освобождении сербского и тем более потом болгарского народа. Более того, можно сказать, что Россия, оказывая определенное давление на Османскую империю, постепенно отказывалась от экспансии. И в сущности, начиная с правления Николая I, ситуация меняется. Россия уже собирается жить в тесном контакте и устанавливая как можно больше торговых отношений с восточными государствами. Например, можно вспомнить, что российская торговля очень тесно связана не только с Османским государством, но и с Ираном. То есть, иными словами, можно говорить, что мы имеем дело тут не только с какой-то экспансией, которая разворачивалась в том направлении, которое было наиболее выгодным и легким для российского государства, но то, что открывало огромные перспективы. Потому что, естественно, Россия Екатерины II, она стремилась к тому, чтобы стать одним из гегемонов Европы. Так же, как к этому стремилось австрийское государство, английское, французское, ну и, безусловно, Пруссия, которая в итоге в 1871 году объединила вокруг себя германские земли. Естественно, что Россия, она не может выступать, как Португалия, хотя, как известно, и у Португалии, и Голландии тоже были времена не самые плохие, когда они мировые империи создавали, и ничего плохого нет, что Россия к этому стремилась. И, конечно, в конце 18 века для этого был необходим хороший флот, который Екатерина стала создавать, и Севастополь, ну, так же, как и Херсон, и Николаев, и имели тут совершенно огромное позитивное значение.
Ну, да. Но можем мы сказать, что без выхода к морям, без присутствия в Балтийском море и в Черном море, Россия, в принципе, не стала бы одной из великих держав. Вот если бы, начиная с Ивана Грозного, с его попытки прорваться в Ливонии, да, затем походы, азовские походы Петра I, если бы наши правители постоянно не предпринимали усилий для того, чтобы получить свободный выход к морям, построить свой океанский флот, построить базы в Балтийском море и в Черном море, то Россия, в принципе, не стала бы одной из великих держав.
Безусловно, вы совершенно правы. Как я сказал, Россия не может быть Лихтенштейном или Сан-Марино, или даже Люксембургом. При том, что там тоже есть, безусловно, свои плюсы, и люди там живут неплохо. Российское государство могло существовать только как сильная, активная держава. И именно Екатерина II, она исправила определенные просчеты, которые совершил Петр I и Иван Грозный. Ну, как мы знаем, их политика, она, к сожалению, не всегда была успешной. Ну, в случае с Петром I я имею в виду не вполне удачный прусский поход, который закончился, ну, чем-то довольно близким к катастрофе. Мы помним, что предшественница Екатерины I там спонсировала вынужденный выкуп, так сказать, вот нашей армии. И вот Екатерина II, безусловно, остается наиболее успешной из всех монархов и монархинь российского государства. То есть все, что она делала, потом окупилось, и в дальнейшем ее действия, они помогли создать Россию, как мы ее знаем уже в XIX веке. То есть Россия Александра I с ее успехами и разгромом Наполеона, Россия Николая I и Александра II, она была подготовлена именно Екатериной II, безусловно.
Вот несколько лет назад в Севастополе был установлен памятник Екатерине Великой, и я знаю, что когда Крым был в составе Украины, то разные люди, непонятные, пытались осквернить этот памятник, они пытались залить его краской, они протестовали против его установки, возбуждали какие-то иски о незаконности его постановки. И жители Севастополя, граждане города, они отстаивали свое право иметь этот памятник, они охраняли, добровольцы охраняли этот памятник от посягательств. В чем, по-вашему, вот политизированность самой идеи? Почему? Ведь Екатерина II — это очень давно, это 200 лет назад. Почему сегодня установка памятника Екатерине в Севастополе оказывается неким политическим подтекстом, подтекст она это имеет и становится ареной политической борьбы? Сейчас, конечно, это уже проблема снята, как мы понимаем, но тем не менее... Как, украинские власти, видимо, 5 лет назад, они были недовольны самой идеей того, что в Крыму появляется памятник Екатерине.
К сожалению, у меня есть опасение, что причина не в том, что украинские активисты хорошо понимают специфику российской монархии и роли Екатерины II в ее истории, а определенная бескультурность. К сожалению, многие памятники, которые напрямую даже не связаны с последними событиями, они, как известно, уничтожались или предпринимались попытки к их уничтожению. И многие люди, к сожалению, ну, в силу отсутствия какого-то образования, не понимают, что Екатерина II, ну, такой же исторический персонаж, как Александр Македонский в конечном итоге, или тот же Вольтер. И как-то покушаться на ее памятники, это просто-напросто неприлично. Ну, в то же время, как вот мы определились, конечно, Екатерина II может какими-то украинскими националистами восприниматься как символ российской монархии. Может быть, они увязывают ее с определенными проблемами. Ну, как мы помним, не всегда хорошо в XVIII веке ситуация складывалась для таких людей, как Мазепа. И в конечном итоге Разумовский стал последним гетманом Запорожской
вот сечи. А это связано с тем, что Севастополь все-таки был со дня своего основания русским, да, и городом. И сегодня он тоже стал одним из форпостов русского языка или бастионом русского языка в последние 20 лет вот в условиях этой псевдоукраинизации на Украине. И Екатерина, и памятник ей, он еще больше привязывал Севастополь к России и ментально, и с точки зрения исторической памяти. Он служил напоминанием еще одним, таким же, как памятники Суворову, памятники Нахимову, что Крым — это часть России, и нельзя никак ее оторвать от русской истории и от сегодняшней истории русского народа. Да?
Безусловно. Я абсолютно согласен. Конечно, Севастополь изначально создавался исключительно как русский город, но это не отменяет определенной космополитичности совсем Крыма. Понятно, что, например, у истоков его создания стоит такой человек, как Фома Фомич Маккензи. или Маккензи, да, как может быть правильно
да, будет там его там называть.
И понятно, что там присутствовали греки, может быть, какие-то немцы даже, и какие-то, можно, татарские деревушки там в окрестностях поискать. Но в основном русский, конечно, элемент этнический там полностью присутствовал. Изначально это была именно военная российская база. То есть город создавался именно таким образом. И искать здесь чего-то иного, ну, как вот аналог там Львова, Бахчисарая или еще чего-то, думаю, здесь не следует. То есть город исключительно русский. Мы помним, что даже до недавнего времени он по этой причине в Украине имел особый статус.
Да, ну и то, что Фома Фомич был выходцем из Шотландии, это нисколько нам не мешает.
Ну да, мы помним, да, что адмиралом... вообще, ну, Российская империя создавалась, как, ну, я еще повторю, это может быть не модное слово, а космополитичность на некой такой вот международной основе, ну и сама Екатерина II, если мы не будем вдаваться в слухи о ее каком-то русском происхождении, весьма, весьма там сомнительное, то, конечно, что мы должны принять, что она немка все-таки.
Андрей Михайлович,
потому что такие вещи никогда не мешали.
Вот наши слушатели просят нас с вами обсудить причины поражения в Крымской войне и вообще перейти к обсуждению славной обороны Севастополя в годы Крымской войны. Но эту войну мы, конечно, вспоминаем как одну из трагических страниц в истории Севастополя. И, безусловно, и Черноморский флот, и защитники Севастополя покрыли свои знамена неувидаемой славой. Тем не менее, война эта, она была в значительной мере неожиданной для тогдашнего правительства Российской империи. Она была неожиданной по составу нашей, наших врагов, нашей противостоящей нам коалиции. И она была неожиданна, наверное, и по результату, потому что Николаевское правительство, оно в целом оценивала свою боевую мощь достаточно высоко, а война-то закончилась поражением. Давайте вернемся или пойдем вперед к событиям Крымской войны. Как вы считаете, вот это событие и недовольство европейских держав конца XVIII века о том, что относительно того, что Россия утверждается на Черном море, оно позволяет нам говорить о том, что Крымская война, она, в принципе, была логическим продолжением нежелания Великобритании или Франции иметь конкурента в лице России на океанских просторах. Или были какие-то еще причины возникновения Крымской войны?
Ну, Крымская война, безусловно, сложилась для нас не очень приятно, особенно в плане дипломатической подготовки к ней. Конечно, наличие такой большой коалиции против России — это было большое дипломатическое поражение. Но в то же время давайте вспомним, что само начало войны, оно связано с грандиозным успехом российского флота. Я имею в виду Синопское сражение, когда практически полной терминации османский флот подвергся как таковой. И сам Осман-паша, собственно, адмирал этого флота, оказался в российском плену. В Англии ходили слухи, что его умертвили немедленно. На самом деле у него была очень долгая жизнь. Он прожил гораздо больше, чем другие участники, собственно, вот крымских военных событий. Ну, напомним, да, нашим слушателям, что мы сражались не только против Османского государства, это было, может быть, наименьшая даже проблема, но также против Сардинии, что, правда, тоже была проблема не самой большой, против Франции и против Англии. Причем, конечно, Англия того времени, это было очень любопытное и важное действительно государство. Это викторианская Англия. Где-то 20 лет прошло, ну, 17 лет с начала правления королевы Виктории. Известная очень такая фигура. Вот. И Англия была крайне сильна не только в экономическом, но и в плане развития техники. Конечно, для англичан главное было колония, и любые попытки на Востоке как-то усилить Россию воспринимались крайне отрицательно. Ну, что касается Франции и Сардинии, здесь немножко другая ситуация. Понятно, что в главе Франции был император Наполеон III, который обладал удивительной, можно сказать, биографией. Он и из тюрьмы бежал неоднократно, и чего только с ним не происходило. И вот как раз Наполеон III, он хотел совершить некий такой подвиг. Ну, известная концепция малой победоносной войны, которая всегда на пользу и здоровью, и остальному. И Наполеон хотел вот как раз в Крыме, такую победу одержать. Ну, что касается участия Сардинии, то можно сказать, что она получила больше всех остальных. Да, но тем не менее, благодаря, вот если мы уже о геополитике беседуем, благодаря тому, что Сардиния засветилась в Крыму, в итоге появилась Италия. чей юбилей не так давно вот отмечался. Она была в 1859 году создана. Ну вот, и, собственно... События развивались следующим образом. К сожалению, не удалось предотвратить десант. И вот это, конечно, была самая большая проблема, при том, что события Крымской войны, они все-таки развивались не только там, иногда, на удивление, далеко от Крыма. Там планировалось и в Кронштадте кое-что сделать, и вот английские техники там планировали удивительные вещи абсолютно. И в Петропавловске-Камчатском тоже планировалась высадка, и Соловецкие острова тоже, как известно, поучаствовали в этой войне. Ну, тем не менее, главное, события, конечно, разворачивались в Крыму, и удалось высадить довольно большой десант. Ну, изначально это было 62 тысячи человек, потом, поскольку каких-то попыток приостановить процесс не предпринималось, там было до 200 тысяч солдат.
Андрей Михайлович, но почему все-таки вот Севастополь стал эпицентром вот этой грандиозной борьбы с Англией и Францией? Ведь они же целенаправленно наносили удар именно против Черноморского флота, именно против базы Черноморского флота Севастополем. То есть вот этот вопрос нам предстоит обсудить, видимо, во второй части программы, или мы еще успеваем? Я считаю, что здесь, конечно, Англия и Франция, они нападали на Черное море только потому, что для них было важно воспрепятствовать такому разделу Османской империи, при котором Россия получала бы контроль над проливами Босфора и Дарданеллы, а мы знаем, что перед, накануне Крымской войны как раз был подписан русско-турецкий договор, по которому в сущности становилось ясно. Первое, Турция терпит поражение в противостоянии многовековом с Россией, а второе, это то, что Россия становится полноценным участником европейской и мировой политики благодаря тому, что теперь некому запереть выходы Черноморского флота из Черного моря. Но к этому мы еще вернемся. Да, и я прерываюсь, потому что нам предстоит сейчас прослушать выпуск новостей. И, Андрей Михайлович, вернемся к этой теме чуть позднее.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
13:30 в столице, в студии с новостями Евгения Волгина. Здравствуйте. В «Газпроме» заявили о подготовке ко встрече по газу в Киеве. Об этом с пометкой «Срочно» сообщает Рейтер со ссылкой на представителей российского холдинга. Между тем, источник Минэнерго ранее сообщил РИА Новости, что Россия не планирует проводить встречу с представителями Еврокомиссии Киева до 10 часов утра понедельника. Шестой раунд переговоров 11 июня не принес успеха, несмотря на уступки со стороны России. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал позицию Украины открытым шантажом. «Газпром» ожидает от украинской стороны перечисления 2 миллиардов долларов до 16 июня. В противном случае Киев переведут на предоплату. Украинские самолеты нанесли удар по штабу ополченцев в Горловке Донецкой области. Обстреляно здание УВД, сообщили РИА Новости в штабе ополчения. Самолет выпустил 2 ракеты и возник пожар. По предварительным данным, среди ополченцев погиб 1 человек, 6 ранены. В ДНР утверждают, что ответным огнем удалось задеть 1 самолет. Тем временем, самопровозглашенные Луганской Народной Республики сообщили, что после ночного обстрела обстановка в Луганске очень тяжелая. Объявлялась воздушная тревога, украинские военные применяли артиллерию. Из танковых орудий обстреляли блокпост в районе населенного пункта «Счастье». По словам руководителя пресс-службы ЛНР Владимира Иногородского, силовики ввели минометный огонь у станицы Луганская. В то же время пока, по словам представителя ЛНР, ополчение контролирует обстановку. Страсбург потребовал от России объяснений по эвакуации сирот с Украины. Европейский суд по правам человека обязал Москву до 17 июня дать отчет. Об этом сообщает Минюст Украины. В ведомстве отметили, цитата, «данному делу в ЕСПЧ предоставлен приоритетный статус. В результате таких оперативных действий детей везут на Украину». Ранее сообщалось, что 16 детей-сирот были вывезены из Донецкой области в Ростовскую. При этом украинский МИД заявлял, что автобус с детьми якобы направлялся в Днепропетровскую область. На пути его перехватили неизвестные и вывезли в Россию. с Ирана снимут санкции, разрешат продолжать обогащение урана. Как сообщил президент страны Хасан Роухани, были достигнуты договоренности в ходе переговоров в Тегеране шестерки международных посредников. Это Россия, США, Китай, Великобритания, Германия и Франция, передает Рейтер. По словам Роухани, вопросы по ядерному досье Ирана могут быть решены уже к июлю. В Вене 16 июня пройдет еще один раунд переговоров. Стороны надеются достичь окончательного соглашения по обеспечению прозрачности ядерной программы Тегерана. Санкции со стороны Запада в отношении Ирана действовали больше 10 лет. Это было связано с тем, что Тегеран обвиняли в разработке ядерного оружия. Иран настаивает на том, что обогащение урана происходит исключительно в мирных целях. В США трое заключенных оказались на свободе из-за ошибки в базе данных. Инцидент произошел в Далласе. Арестанты были выпущены из тюрьмы из-за того, что детективы не подали документы для предъявления обвинений в положенный трехдневный срок. В электронной базе данных в итоге информация о заключенных не оказалась. Теперь полицейские получили новый ордер на арест мужчин. Ведется розыск. Отмечается, что троих подозреваемых обвиняют в кражах и хищении в особо крупных размерах. Сообщение с пометкой «Срочно от РИА Новости». Новая встреча по газу в Киеве готовится. Она может пройти в другом формате. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на представителя «Газпрома». Подробности слушайте уже менее чем через полчаса. Курс валют по Центробанку на выходные понедельник. Доллар 34,32, евро 46 рублей 48 копеек. И о погоде в столице сейчас плюс 17 градусов. Сегодня в днем в городе до плюс 19. Возможен небольшой дождь. На этом пока вся информация. Евгения Волгина, «Говорит Москва».
Москва.
Аплодисменты, маэстро. Программа о тех, кто достоин. В субботу после 18:00. Композитор, режиссер, заслуженный артист России Алексей Гарнизов. Аплодисменты, маэстро. Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». По субботам после 16:00. Русские русским, по-русски о русских. Здесь русский дух. В эту субботу «Что осталось от народной музыки» в студии группа «Бабкины внуки». Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже. В субботу после 14:00.
Говорит Москва. 94,8.
Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Мы продолжаем разговор о Крымской войне, об обороне Севастополя. В гостях сегодня у программы «Войны» историк Андрей Лотменцев. И я напоминаю телефоны, по которым можно звонить к нам в эфир и задавать вопросы. 73-73-948. И смс-сообщение мы принимаем по телефону 8-925-88-88-948. Андрей Михайлович, ну вот нам пришла смс-ка по поводу позиции Австро-Венгрии в Крымскую войну. Это же еще один из важных дипломатических просчетов николаевского правительства, потому что Австро-Венгрия традиционно была союзником России на протяжении, по сути, полувека до этого. И самое неприятное для него, возможно, и было поведение австрийской монархии, которая во время Крымской войны заняла враждебную позицию России. Если я не ошибаюсь, мы это называем в учебниках «вооруженный нейтралитет», и вторжение России вот в Дунайские княжества, оно было тоже обречено на неудачу именно в силу позиции Австрии.
Да, есть такой момент. Хотел бы добавить только, что про Австро-Венгрию мы можем говорить с 1867 года, когда официально были разделены министерства. Ну, в общем-то, эта ситуация, собственно, не поменяла, но, тем не менее, государство было поделено на Цислитанию и Транслитанию. То есть Цислитания, как бы, собственно, такая цивилизованная Австрия, Транслитания, то, что уже Восток, и цивилизация, как считалось, там поменьше. А проблема здесь в чем? Дело в том, что, конечно, с англичанами и французами отношения у нас были в XIX веке не всегда хорошие. хорошими. Ну, можно вспомнить хотя бы Отечественную войну 12-го года.
Сказано, да. Чтобы не всегда далеко хорошими.
Куда-то не идти. Ну, потом понятно, что после Венского конгресса остальных ситуация наладилась. Но все равно с австрийцами и немцами, ну, я бы даже сказал, с берлинским правительством у нас все складывалось неплохо. И тут неожиданно получилась весьма печальная ситуация. Дело в том, что императором был тогда Франц Иосиф, такой очень долгоживущий человек с бакенбардами, замечательный император совершенно. Очень любит его портреты везде австрийцы до сих пор вывешивать, отчасти и чехи даже. И вот Франц Иосиф, он немножко переоценивал возможности Вены. Он считал, что в действительности вполне реально захватить Балканы целиком. И, конечно, когда Россия стала проявлять интерес к дунайским княжествам, вот, собственно, закончилось тем, что был объявлен...
Это Молдавия и Валахия.
Да, Молдова и Валахия. Дело в том, что как бы вот наша Молдавия, ну, которая не наша пока, да, это на самом
уже.
Деле... Ну, уже, да, скажем так, уже не наша. Угу. Это Бессарабия. А вот Молдова, которая имелась в виду в 19 веке, это такая область, столица в городе Яши, там очень своеобразная ситуация, потому что, с одной стороны, это были османские провинции, а с другой стороны, там были господари, ну, то есть выборные такие представители боярского сословия, которые потом с подарочками ехали,
утверждались. Андрей Михайлович, а вот радиослушатели нам задают вопрос, можно ли потребовать сегодня компенсацию со стран-агрессоров в Крымской войне? Я не знаю, можно ли потребовать компенсацию, но мы забыли сказать, это важно. Агрессорами-то все-таки выступает в данном случае не Россия. Это Турция объявила в 1853 году России войну, как, впрочем, и в 18 веке Турция оба раза объявляла войну России. И Англия и Франция, вмешиваясь в эту войну на стороне Турции, желая защитить Турцию, они, по сути, защищали-то ту сторону, которая начала войну. И в этом смысле, конечно, агрессорами в Крымской войне выступают именно наши противники.
Ну, компенсацию, мне кажется, требовать уже поздновато. Тем более, что закончилось все не так плохо. Парижским миром 1956 года. И интересно, что Наполеон III склонялся к тому, чтобы поддерживать Россию в дальнейшем и правительство императора Александра II. А, надо сказать, что Наполеон был вполне удовлетворен тем, что произошло. И, собственно, вот с этого момента начал формироваться французско-российский союз, который, ну, в итоге привел к появлению Антанта и событиям Первой мировой войны, которые, к сожалению, Франции принесли, наверное, больше, чем нашему отечеству.
Ну да. Давайте отдадим должное героизму все-таки защитников Севастополя, потому что то, что война закончилась парижским миром, а условия его были вполне щадящими, если...
Ну, обошлось, по крайней мере, без каких-то серьезных потерь, да, территориальных.
Если сравнивать со многими другими войнами.
Ну, вообще-то была локальная все-таки война. То есть это не война вроде Первой или Второй мировой, а именно некое такое местечковое выяснение отношений, хотя и очень серьезное вместе с тем.
Ну, это вот слово «местечковое» мне не нравится.
Ну, «местечковое», может быть,
но оно принижает все-таки вот масштабность тех сражений, которые велись в Севастополе, и город же был, по сути, разрушен. Более миллиона бомб и снарядов, по подсчетам инженера Татлебина, который руководил строительством укреплений, было выпущено на защитников Севастополя англо-французской армии. И великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, который был и участвовал в обороне Севастополя в чине подпоручика артиллерии, он запечатлел подвиги защитников Севастополя в своем произведении «Севастопольские рассказы». И вот он записал по этому поводу. «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, в которой героем был народ русский». Откуда это о народе? Он же видел прежде всего солдат и офицеров, но дело все в том, что Севастополь защищали не только солдаты и моряки, но, по сути, его защищали все жители тогдашнего города, и у многих военнослужащих были дети, даже они участвовали в боевых действиях. Я вот слышал или читал, не помню уже, что на одном из бастионов матросу-артиллеристу все время помогал 10-летний его сын, который остался на бастионе и стрелял по врагу из маленькой мортирки, даже после того, как отца его убили. И много детей участвовало в обороне Севастополя. Там участвовали наши выдающиеся деятели, мы Толстого назвали, но был еще знаменитый медик Пирогов, который впервые применил в ходе военных действий для лечения раненых гипсовую повязку, эфир для наркоза раненым. И очень много раненых было, благодаря его усилиям, возвращено не просто в строй, а спасено, были спасены их жизни. И в целом вот эта эпопея, от которой осталась в нашей памяти имена великих защитников русской земли, адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина, они прочно вошли в историческую память нашего народа таким образом, что, например, Сталин во время Великой Отечественной войны, воссоздавая или создавая заново систему орденов, вот так лучше скажем, Советского Союза, он вот посчитал, что один из главных орденов для моряков должен носить имя Героя обороны Севастополя в Первую Крымскую войну Павла Нахимова. Но Севастополь — это не только Крымская война, это и Великая Отечественная война. И во время Великой Отечественной войны Севастополь тоже сыграл колоссальную роль в сдерживании фашистского нашествия. Достаточно вспомнить, что оборона Севастополя во время Великой Отечественной войны, она же тоже беспримерна, она продолжалась почти 8 месяцев, немцы и румыны не могли взять Севастополь. Как вы считаете, Гитлер, он, начиная войну, он тоже считал, что Крым, он имеет какое-то особое стратегическое значение для него? Или все-таки во Вторую мировую значение Крыма и значение Севастополя, оно было менее важным для хода и исхода войны, чем в 19 веке и в 18?
Ну, я начинаю отвечать, да. Слово сказать, понятно, что слово «место», «мисто» значит «город», так что вот относительно Крымской войны можно сказать, что она действительно строилась вокруг одного города, который союзники пытались взять. Ну, возвращаясь к Гитлеру, хочу отметить, что, на мой взгляд, сначала, конечно, он планировал непосредственный захват Москвы, план «Барбаросса», он не предполагал очень значительного отвлечения в южном направлении. Но потом, когда стало ясно, ну, практически даже в ноябре, наверное, 41-го года, что Крым необходим, но поскольку открывались возможности крымчанам проявить себя в качестве непотопляемого авианосца, по сути дела, бомбардировать Плоешти, вот знаменитые румынские нефтяные скважины, которые очень важны были для, развития событий в 1942-1943 году. После этого уже был отправлен Манштейн, очень талантливый немецкий полководец, который, собственно, вот и приступил к крымскому проекту. Ну, наиболее известны, конечно, две там операции. Это охота на дров и лов лосося, да, если не ошибаюсь. Который вот Манштейн как раз осуществлял там в 1942 году. И да, и в обоих этих войнах получилось так, что защитники Севастополя проявили себя с лучшей стороны. Ну, в первом случае это знаменитая 349 дней осады, во втором случае 250. Хотя, к сожалению, надо констатировать, что в обеих случаях Севастополь в итоге был утерян. Хотя и потом
возвращен. Что касается обороны Севастополя в Великую Отечественную войну, то все-таки историки считают, что в первую очередь он пал из-за поражения Крымского фронта. Если бы сохранялся Крымский фронт, если бы удалось удержать хотя бы часть Крыма Красной армии и не было бы вот этого разгрома по вине Мехлиса Крымского фронта Манштейном, то Севастополь мог продолжать сражаться, и этой трагедии последних недель обороны Севастополя, когда люди были вынуждены голыми руками по сути обороняться от фашистов, и подвоз боеприпасов и снаряжения был уже невозможен по морю, как и эвакуация людей, по сути, она тоже велась ведь очень с большим трудом, то Севастополь мог бы продержаться еще какое-то время. Севастополь для нас еще, для меня, например, как для историка, всегда был примером и разгрома немецко-фашистских войск в 44-м году. Как раз в этом году ведь исполнилось 70 лет со дня освобождения Крыма и Севастополя. 9 мая отмечался этот юбилей. А для историков Второй мировой войны крымская операция советских войск, она очень интересна, потому что соотношение потерь, допустим, оно в этом случае очень здорово для Красной Армии, там примерно 1:5, то есть катастрофа немецких войск в Крыму в 1944 году, она вполне сопоставима с теми тяжелейшими поражениями, которые немцы наносили нам в 1941-1942 году.
Да, я совершенно с вами согласен. Можно сказать, что это была компенсация за поражение, ну, как вы сказали, Мехлиса, но на самом деле там генерала Козлова, конечно, который как раз любил на Мехлиса.
Ну, да,
есть известный там анекдот, да, что вот в разговоре со Сталином он на Мехлиса там сваливает всю вину там за провал керченских там операций.
Да, Сталин ему возразил, что, мол, командующий фронтом...
Да, там длительная такая идет дискуссия там между ними.
Кто командовал фронтом?
Которая сводится к тому, кто чем командовал, да, и Козлов неизменно отвечает, что во всем виноват Мехлис. Мехлис и только Мехлис. И, наконец, Сталин там спрашивает, так что вы Мехлиса боитесь больше, чем немцев? Ну, к слову сказать, сказал ему ничего ужасного, потом не случилось, хотя его несколько понизили. Ну вот, и да, надо сказать, что действительно в 44-м году, можно сказать, что произошла полная компенсация за все наши поражения в 41-42 годах. И если Манштейн, конечно, был... проявил себя, ну, можно сказать, с лучшей стороны, служа Третьему Рейху, то в 44-м году и ни он, и ни другие немецкие генералы были абсолютно бессильны. Уже Советский Союз одерживал одну победу за другой. Это и Корсунская операция, Корсунский котел знаменитый, который открыл возможность для проведения уже действий в Крыму. Ну и в итоге, мы знаем, именно в Крыму состоялась Ялтинская знаменитая конференция. И очень характерно, что неподалеку от города Нерва Севастополя как раз и решили судьбы послевоенной Европы в знаменитых переговорах между Сталином, Рузвельтом и Черчиллем.
И Севастополь ведь в этот период также был разрушен. И, по сути, город пришлось воссоздавать заново. Поэтому, увидев разрушенный город, то ли Черчилль, то ли Рузвельт предложили вообще его не восстанавливать, да, насколько я помню.
Насколько я помню, да, именно Черчилль сказал Сталину, что, видимо, город восстановлению не подлежит. Сталин сказал, что нет, все-таки необходимо восстанавливать Севастополь именно на его месте, в силу его, в том числе и исторической важности. И город был восстановлен, хотя потери там были, конечно, грандиознейшие.
Андрей Михайлович, да. Предлагаю принять звонок радиослушателя. Алло, здравствуйте.
Добрый день, господин.
Вы в эфире, здравствуйте.
Да.
Представьтесь, пожалуйста.
Олег.
Так.
Вы знаете, что интересная передача, но я хочу сказать, что основа поражения в середине 19 века, в Крымской войне трагической, это именно элита, которая была властная, сидела, там Дума, парламент и все прочее. Они не давали государю действий. И еще помните, на это есть даже ответ Федора Тютчева, который написал... Себя, друзья, морочите вы грубо. Велик с Россией ваш разлад. Куда вам члены английских палат? Вы просто члены английского клуба. И вы знаете, мы наступаем на те же грабли. Потому что это пятая колонна нынешняя. И поэтому нам связывают руки. И никак мы не можем от этого освободиться, понимаете? И терпим поражения страшные. А потом исправляем греческими. Люди, там много погибли людей, простых солдат. Именно они удержали тогда Севастополь. Ну, потеряли, наверное, 17 лет. Но потом, конечно, вернулись с Божьей помощью. Спасибо. Вот в чем дело. Нам нужно думать сейчас о единстве власти и народа, чтобы нас не предавали. Вот в чем дело.
Спасибо, спасибо, Олег. Я действительно согласен с тем, что, конечно, причины поражения России в Крымской войне, они не лежали только в военной плоскости. В принципе, нашу армию французам и англичанам не удалось бы победить. И не удалось, по сути, победить. Причины были и экономические. Причины были технические, связанные с трудностями снабжения и неразвитостью тогда этого региона с точки зрения транспортных артерий. Шутка ли сказать, к англичанам и французам подкрепления и снаряжение прибывали по морю быстрее, чем из центральной России по территории России. Обозы туда, в Причерноморье, шли. Такие тогда были дороги в Российской империи. Железной дороги же не было. Вот. Тем не менее, сказать, что мы терпим поражение сегодня, я бы не стал так говорить, Андрей. Все-таки присоединение Крыма сегодня к России – это большая победа, на наш взгляд. Согласны вы со мной?
Да, я совершенно согласен. Ну, что касается Крымской войны, конечно, там были дипломатические недоработки. И, кроме того, поражение войны было связано, ну, с одной стороны, определенными стараниями французов, которые слишком долго отдыхали после войны 12-го и 15-го годов. И надо учитывать, что тогда у англичан действительно было очень большое техническое преимущество. То есть именно это вот такой определенный период, когда на англичан можно было только в техническом отношении равняться. Понятно, что железные дороги тогда у нас включали в основном царско-сельскую там ветку.
Андрей, вот я эту мысль попробую развить. Сегодняшняя победа, она же связана непосредственно с тем, как мы храним память о нашей истории, как мы ее воспроизводим среди молодежи. Я со студентами общаюсь, поскольку регулярно в Московском университете, то я знаю, что этой весной в связи с событиями вокруг Крыма и вообще Украины, студенты вдруг, они поняли некоторые, что надо бы пристальней познакомиться с историей этого региона. А ведь некоторые московские студенты, они, мне кажется, и не подозревали, где находится Крым и чем знаменит город Севастополь. А вот благодаря самим крымчанам, самим севастопольцам возник некий интерес даже у московской молодежи, и мне задавали вопросы: расскажите нам, пожалуйста, об истории Крыма, расскажите нам об истории Севастополя. А у нас в России все-таки само преподавание вот русской истории, оно до сих пор воспроизводит в значительной мере традиции и императорской русской историографии, и советской, и мы никогда не смотрели и не писали учебники таким образом, чтобы Крым или история Крыма, или история Украины, это были истории чужие для нас, и мы всегда писали об истории России так, как будто бы это большая Россия до сих пор существует. Поэтому сам по себе переход Крыма сегодня в состав Российской Федерации, включение его, он воспринимается большинством наших сограждан как нечто естественное, само собой разумеющееся. А вы представьте, что бы было, если бы эти 20 лет после распада Советского Союза преподавание истории в наших школах строилось бы в каком-нибудь таком местечково-националистическом ключе, мол, мы москали, и это звучит гордо. И Россия начиналась бы с Ивана Калиты или Дмитрия Донского, мы-то так не делаем.
Уже за границей, извини.
Да, а все, что за пределами нынешней Российской Федерации, это уже за границей, и типа изучать это не надо. Я считаю, что это большая ценность нашей российской и исторической науки, и вообще системы образования, что мы не совершали какого-то насилия над историей, не препарировали ее в угоду современному геополитическому положению, которое... И месту на карте, которое Российская Федерация занимает, да, а продолжаем изучать историю России так, как будто бы это существует, по-прежнему существует Российская империя, пусть не на карте, но как некое геополитическое, культурное, лучше так сказать, культурно-историческое пространство, иногда это называют русский мир, и поэтому им это и делает возможным некое развитие событий сегодня, именно такое, а не какой-то еще другой. Не знаю, поддержите вы меня?
Да, я совершенно поддерживаю. Хочу сказать, что, хотя не знаю, может быть, немножко это самая реклама, я работаю в таком вузе под названием Свято-Тихоновский государственный гуманитарный университет. И вот недавно совсем я пришел на лекцию, смотрю, студенты в отсутствии. Думаю, что ж такое, куда разбежались? Вот. А оказывается, вернулась одна наша преподавательница, которая была в Севастополе. И вот к ней буквально стеклись все люди и тщательнейшим, внимательнейшим образом ее слушали. Все, что она рассказывает и про Севастополь, и про Ливадию, и про Ялту. И действительно, ну, может быть, наши студенты многого не знали. Ну, не только о Севастополе, а о многих, скажем так, вот вещах. Но вот потрясающе просто, с каким вниманием действительно они прислушивались к любым новостям, к любой информации, ну, включая там и Ялтинскую конференцию, и все остальные аспекты. Я думаю, что, ну, мы из Москвы, соответственно, вещаем, да? У нас большая часть населения, конечно, поддерживает присоединение Севастополя. Я-то знаю по моей семье. Вот моя замечательная мама, надеюсь, скоро отправится в Севастополь, если ей дадут путевку. Ну, может быть, она и так съездит. И многие люди, конечно, ну, почувствовали какой-то определенный такой пассионарный прилив энергии. Может быть, почувствовали, может быть, еще почувствуют, которого не было, ну, с известных событий до 91-го года, скажем так вот. Ну, у кого-то, может быть, 90-го, ну, скажем, 91-го там в основном.
Ну, вот я вообще считаю, что история как такова, или лучше сказать, наше представление об истории, память, которую мы храним о славных деяниях наших предков, они, это все должно нам помогать строить некое будущее, проецировать... соответственно, то, что будет завтра. И не просто мы, изучая историю, мы с вами копаемся в том, что было очень давно и какое нам до этого дело. А вот вся современная ситуация и борьба вокруг памятников, которые устанавливаются, или праздников, которые мы то ли отмечаем, то ли нет, помним мы памятные даты или не помним, это все наша борьба за определенный, в сущности, проект собственного будущего.
Да, совершенно согласен. Ну, я хотел бы сказать, что, ну, поскольку сегодня все-таки день Севастополя, пока, я думал, надо настроиться на позитивный лад и просто порадоваться тому, что произошло, что, наконец, Севастополь находится в составе России. Понятно, что наша радость, она смешана с определенными чувствами и волнениями относительно ситуации в Луганске и Донецке. Но, тем не менее, если мы сегодня говорим о Севастополе, то, по крайней мере, здесь все пока неплохо.
Ну да, я сейчас вот даже вспоминаю, а как я говорил о какие-то студентам об истории Крыма 5 лет назад. И мне же приходилось как-то оправдываться, что ли, вот объяснять, почему сегодня этот город русской славы, ну, то есть это было не сегодня, а 5 лет назад, да? Почему город русской славы вдруг как случилось, и ты неявно все время делал ссылки на 91-й год, на распад Советского Союза, и пытался объяснить, потому что какая-то внутренняя была неудовлетворенность и несправедливость от того, что
да, и удивление по поводу иностранной валюты.
Да, и удивление по поводу иностранной валюты. Но и вот обратите внимание, что, а все-таки иностранцы, кто историю России знает плохо, или, допустим, те граждане иностранных государств, кто, в принципе, даже на карте-то плохо понимает, где находятся те или иные государства Восточной Европы, ну, Россию-то, наверное, все находят, потому что ее и на глобусе можно найти, да, а с Грузией или с Украиной уже могут быть трудности. Они действительно, они же историю нашей страны, тысячелетнюю историю, они ее представляют крайне слабо, и поэтому действительно там вполне искренне могли звучать голоса, мол, как это так, суверенное государство Украина, и у него вдруг отобрали кусок территории. Но для русских это смешно, потому что мы понимаем, и для нас всегда, по сути, в нашей исторической памяти, всегда Крым, всегда Севастополь, это была часть русского мира, мы знали, что это часть нашей истории, и хранили память об этой истории, и сегодня с удовольствием поздравляем жителей города Севастополя с их праздником, Днем города, и надеемся, что будущее принесет нам новые победы, я не имею в виду территориальные приобретения, но победы в освоении Крыма, потому что, конечно, сейчас нашему государству предстоит большая работа для того, чтобы жизнь в Крыму, она ни в коем случае не стала хуже, чтобы Крым продолжал оставаться некой форпостом нашей культуры и нашего мира. Спасибо большое за внимание.
Спасибо.
Напоминаю, что в эфире была программа «Войны». В гостях у нас был историк Андрей Лотминцев. До новых встреч в эфире.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.